Сокрытая история 40 стиха, числа 8.
Гора.
Гора Преображения для Петра находилась между Панием и Крестом, и по другой линии Петр находится между крещением Христа в начале его служения и временем непосредственно после торжественного входа в конце его служения. Эти три межевые вехи — крещение, гора и завершение торжественного входа — отмечены тремя случаями, когда говорил Небесный Отец. Третий раз, в Иоанна 12, — это тогда, когда греки искали Иисуса. Крещение — это 9.11, гора — в истории от Пания до Воскресного закона 16 стиха. Для Петра это было Паний, затем гора, до завершения торжественного входа, что было непосредственно перед тем, как Христос должен был быть прославлен во второй раз.
«Ныне душа моя возмутилась,
и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». И Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Иоанна 12, 27-33.
Линия, очерченная Левит 23 главой и периодом Пятидесятницы, имеет начальный ориентир из трех ступеней, за которыми следуют пять дней, и завершающий ориентир с тождественными характеристиками. Между этими ориентирами 30 дней представляют период священников, который оканчивается праздником труб. Праздник труб — вознесение Христа после 40 дней, в течение которых Он после Своего воскресения лицом к лицу наставлял Своих учеников, и день искупления представляют три ступени завершения линии в Левит 23 главе. За этими тремя ступенями следует пять дней как до Пятидесятницы, так и до праздника Кущей. В третий раз Небесный Отец проговорил непосредственно перед тем, как греки, представляющие тех, кто призывается выйти из Вавилона, при воскресном законе, искали возможности предстать перед Иисусом. Непосредственно перед воскресным законом Иисус указывает на воздвижение знамени на кресте. Земля осветилась Его славой в 9.11 и вновь осветится при воскресном законе.
Кесарея Филиппова, то есть Паниум, есть третий час, а Кесария Приморская — девятый час креста, когда звучит призыв выйти из Вавилона. До креста, в пророческой истории Паниума, Петр находится на горе, но все еще до завершения торжественного входа. Паниум продолжается до креста 16 стиха. Петр в Паниуме находится непосредственно перед трехступенчатой историей праздника труб, вознесения и очищения из Левита 23 главы. Петр находится в пределах 30 дней особого наставления священника.
Симон становится Петром в Паниуме и делает один шаг на горе перед торжественным входом. Торжественный вход иллюстрирует притчу о 10 девах. Только 5 входят на брачный пир, и 5 дней между тройным путевым знаком и Пятидесятницей являются началом торжественного входа. Он начинается в праздник труб, но этот путевой знак состоит из сочетания трех путевых знаков. Как единый путевой знак, они соотносят нападение на Нэшвилл с праздником труб. Весть полуночного крика к тому времени уже будет подтверждена, и шествие 5 мудрых дев начинает процесс, ведущий к смерти, погребению и воскресению креста, которым является воскресный закон.
Петр находится в Паниуме, когда он исправляет предсказание о огненных шарах Нэшвилла, и прежде чем в исполнении этого предсказания прозвучит праздник труб. По пророческой необходимости он должен прежде взойти на гору, ибо гора предшествовала торжественному входу. Прежде чем Авраам взошел на гору, его имя было изменено, и имя Петра было изменено в Паниуме, прежде чем он взошел на гору. Гора есть испытание Петра перед исполнением предсказания о огненных шарах Нэшвилла. Исполнение есть третье и лакмусовое испытание, в котором характер проявляется либо как радость, либо как стыд.
Линия 457 года до РХ заканчивается между Рафией и Панием. Завет 17 главы книги Бытия соотносится с Рафией, а завет 16 главы Евангелия от Матфея соотносится с Панием. Из Пания Петр идет на гору, как Авраам пошел к жертвоприношению Исаака. Гора линии Петра соотносится с горой времени Авраама.
Путевой знак Авраама состоял из трех дней. При торжественном входе были посланы 2 ученика, чтобы привести осла, который понесет Христа,
и в линии Авраама его трехдневное путешествие начинается с избрания двух слуг и осла, чтобы нести дрова для принесения Исаака. Восьми- или шестидневное путешествие Петра к горе для Авраама составляло 3 дня. Петр в Паниуме находится прежде горы и прежде отвязывания осла, с которого начинается вход в Иерусалим. Там и начались 3 дня Авраама. При торжественном входе Христос остановился на горе Елеонской и заплакал об Иерусалиме, тем самым обозначив завершение заветных отношений между Богом и древним буквальным Израилем. Гора Петра до торжественного входа, гора Христа во время торжественного входа, а гора Авраама в завершение этого входа.
2026 год — это год промежуточных выборов, когда 250-й год шестого царства библейского пророчества празднует свое славное владычество. Это празднование как пророческая середина соответствует Антиоху Великому в 207 году до Ременский год, середине между Рафией и Панием, которая знаменует окончание 250 лет от 557 года до Ременский год.
Рассматривая 4 линии, состоящие из глав с 11 по 22, которые до сих пор были распечатаны, возможно, существуют и другие примеры. Мы теперь обращаемся к этим главам в книге «Желания веков». Глава 11 — «Крещение», а глава 22 — «Заключение в темницу и смерть Иоанна». Иоанн находится в начале и в конце, а глава 17 — средняя глава Никодим.
Никодим пришел к Господу, думая вступить с ним в обсуждение, но Иисус обнажил основные принципы истины. Он сказал Никодиму: «Тебе нужен не столько теоретические познания, сколько духовное возрождение. Тебе нужно не удовлетворить свое любопытство, но получить новое сердце. Ты должен принять новую жизнь свыше, прежде чем сможешь оценить небесное. Пока не произойдет эта перемена, делающая все новым, никакого спасительного блага не принесет тебе обсуждение со мной, моей власти или моей миссии». Никодим слышал проповедь Иоанна Крестителя о покаянии и крещении, указывавшую народу на того, кто будет крестить Духом Святым. Он и сам чувствовал, что среди иудеев недостает духовности, что в значительной мере ими владеют фанатизм и мирское честолюбие. Он надеялся на лучшее положение вещей при пришествии Мессии, однако проникающая в глубины сердца весть Крестителя не произвела в нем сознания греха. Он был строгим фарисеем и гордился своими добрыми делами. Он пользовался широким уважением за свою благотворительность и щедрость в поддержании храмового служения и потому чувствовал себя уверенным в Божьем благоволении. Его поразила мысль о царстве, слишком чистом для того, чтобы он мог увидеть его в своем нынешнем состоянии. The Desire of Ages, 171.
Серединный пункт в книге «Желания веков» обнаруживается в линии Никодима, который представляет последний призыв к адвентизму в линии запечатления 144 тысяч. Он представляет собой класс людей, услышавших весть предтечи Христа, но не сознававших своего лаодикийского состояния.
В беседе с Никодимом Иисус раскрыл план спасения и свою миссию для мира. Ни в одной из своих последующих бесед он не излагал столь полно, шаг за шагом, то дело, которое необходимо совершить в сердцах всех, кто наследует Царство Небесное. В самом начале своего служения он открыл истину члену Синедриона, уму наиболее восприимчивому и поставленному учителю народа. Но вожди Израиля не приняли света. Никодим сокрыл истину в своем сердце, и в течение 3 лет не было почти никаких видимых плодов. Желание веков, сад 176.
Весть Иоанна и его крещение Христа представляли весть первого ангела о страхе Божьем. Весть Иоанна была лаодикийской вестью об оправдании верой, и эта весть была наделена силой при крещении Христа, так же, как весть Джонса и Вагонера была вестью к Лаодикии в 1888 году. Крещение Христа и 1888 год прообразовали прибытие вести к Лаодикии в 11 сентября, которое завершается в середине периода между Рафией и Панием.
Никодим означает «победа народа», и оправдание верой есть запечатлевающая весть, пришедшая вместе с вестью Иоанна, получившая силу при крещении и определенная полуночной встречей Никодима со Христом. В 22 главе описывается смерть Иоанна, производящая у его учеников признание знамени, которое будет вознесено и привлечет всех к себе. Крещение было как 9.11, так и периодом от 18 июля 2020 года до 31 декабря 2023 года, ибо крещение изображает смерть 2020, погребение 3,5 дня и воскресение 31 декабря 2023 года.
Затем следует полуночная встреча, где победа народа представлена как новое рождение, от слепоты Лаодикии к зрению 20-20 филадельфийца. Затем дела Христа представлены как вознесение знамени.
Для Авраама дела Христа в линии Иоанна соотносятся с жертвоприношением Исаака.
Для Петра эта линия оканчивается в Кесарии у моря, в Кесарии Приморской, в 9 час, где крест призывает всех людей к победе оправдания по вере, что и составляет весть третьего ангела. Весть третьего ангела есть весть о третьем горе ислама, пришедшем 11 сентября в первом столкновении Валаама со слицей ислама, затем в двойном ударе по буквальной славной земле 7 октября 2023 года, а затем во втором ударе в Нэшвилле, когда Валаам ведет ослицу ислама через виноградники древней буквальной и современной духовной славной земли. Третий удар — это землетрясение близкого воскресного закона. Там приносится Исаак, там ученики Иоанна, символ великого множества, которому даны белые одежды мученичества, слышали и видели дела знамени. Срединные точки книг Бытие, Евангелия от Матфея и Желания веков указывают на запечатление 144 тысяч и призвание язычников.
Объяснение, данное Христом Никодиму, было действием ветра, хотя его действие невидимо.
Никодим все еще недоумевал, и Иисус использовал ветер, чтобы пояснить свою мысль. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Ветер слышен среди ветвей деревьев, шелестя листьями и цветами, однако он невидим, и никто не знает, откуда он приходит и куда уходит. Таково и действие Святого Духа на сердце. Его невозможно объяснить более, нежели движение ветра. Человек может быть не в состоянии указать точное время или место или проследить все обстоятельства в процессе обращения, но это не доказывает, что он не обращен. Посредством действия, столь же невидимого, как ветер, Христос непрестанно воздействует на сердце. Мало-помалу, быть может, незаметно для самого принимающего, производится впечатление, имеющее целью привлечь душу ко Христу. Они могут быть восприняты через размышления о нем, через чтение Писания или через слышание слова из уст живого проповедника. Внезапно, когда дух обращается с более прямым призывом, душа с радостью предает себя Иисусу. Многие называют это внезапным обращением, но оно есть результат долгого влечения Духа Божия, терпеливого продолжительного процесса. Хотя ветер сам по себе невидим, он производит действия, которые можно видеть и ощущать. Так и действие Духа на душу обнаруживает себя в каждом поступке того, кто ощутил его спасительную силу. Когда Дух Божий овладевает сердцем, он преображает жизнь. Греховные мысли оставляются, злые дела отвергаются, любовь, смирение и мир занимают место гнева, зависти и распри. Радость приходит на место печали, и лицо отражает свет небес. Никто не видит руки, снимающие бремя, и не созерцает света, нисходящего из горних обителей. Благословение приходит тогда, когда душа верою предает себя Богу. Тогда та сила, которой не может видеть ни один человеческий глаз, творит новое существо по образу Божию. Желание веков, С-172-173.
В 9.11 поздний дождь начал моросить. В 9.11 ислам, представленный в библейском пророчестве как «восточный ветер», явился, когда началось запечатление 144 тысяч. Поздний дождь, который есть весть, представленная как «золотое масло», нисходящее из двух золотых труб Захарии, положил начало призыву лаодикийских адвентистов седьмого дня покаянию. Ветер Святого Духа начал свое дело — учить всему написанному и посредством вести о древних путях Иеремии обращаться к сердцам слепых лаодикийцев. Дело Святого Духа, представленное Никодиму и более полно объясненное как шаг за шагом, это работа, необходимая для совершения в сердцах всех, кто желал бы наследовать Царство Небесное. Этот процесс Христос сравнил с действием ветра, и совершается он в период восточного ветра, пришедшего в 9.11. К этому же периоду обращается Исаия, говоря о бурном ветре.
«Мерою, когда она разрастается, ты будешь судиться с нею».
Он удерживает свой суровый ветер в день восточного ветра. «Посему через это будет очищено беззаконие Иакова, и весь плод сего — снятие его греха, когда он все камни жертвенника сделает, как известковые камни, раздробленные на куски. Рощи и изображения не устоят». Исаия 27:8-9.
Все пророки согласуются друг с другом в последние дни. И бурный ветер Исаии — это ветры распрей у Иоанна,
которые удерживаются во время запечатления 144 тысяч. Бурный ветер Исаии – это восточный ветер, который удержан в свидетельстве Исаии и удерживается в свидетельстве Иоанна. Ветры распрей у Иоанна удерживаются, пока запечатлевается народ Божий, а восточный ветер Исаии отождествляется с тем временем, когда беззаконие Иакова очищается. Еврейское слово, переведенное как «очищается», означает «искупается». Запечатление у Иоанна – то же самое, что и в 9 главе Иезекииля, и то же самое, что очищение беззакония Иакова. Ангел, проходящий по Иерусалиму и полагающий знак на тех, кто воздыхает и плачет, – это ангел, восходящий от востока.
«И после сего я увидел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы ветер не дул ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И увидел я иного ангела, восходящего от востока, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано было вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Откровение 7.1.3.
Ангел есть Христос, и Он вознесся по окончании 40 дней наставления учеников лицом к лицу, в сезон Пятидесятницы. И Он возносится в праздник труб в Левите 23 главе, по окончании 30 дней учения лицом к лицу со священниками, которые представлены числом 30.
24-й год — это промежуточные выборы, и эти выборы уже были подтверждены как пророческие вехи. Если бы демократы не украли выборы 2020 года, Трамп не исполнил бы загадки Рима. Загадка Рима состоит в том, что он есть восьмой и от семи. Эта загадка отождествляет Трампа как представителя образа зверя, который всегда восходит как восьмой и однако же от семи. В 7 главе Даниила 3 из 10 рогов языческого Рима должны были быть устранены, чтобы малый рог мог возвыситься. Там папский Рим вышел как восьмой среди семи других рогов, и однако же произошел от языческого Рима, ибо ему надлежало быть от семи. В 8 главе Даниила Мидо-Персидская империя была представлена двумя рогами, затем Греция одним рогом, который, будучи сокрушен, произвел четыре рога. Таким образом, прежде чем появляется Рим, уже имеются семь рогов, и малый рог Рима – восьмой. Существуют и другие свидетельства того факта, что Рим всегда восходит восьмым и от семи, однако основная точка отсчета для этой загадки – 17 глава Откровения.
«И здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей. Пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи и пойдет в погибель». Откровение 17.9.11.
Украденные выборы 2020 года обозначили выборы как пророческий путевой знак. Вторым свидетельством этого факта является президент Картер. Рейган был первым из президентов, ведущих к Трампу как к восьмому, который из числа семи, поскольку он образует образ Рима. Рейган был первым в ряду восьми президентов со времени конца в 1989 году. 1989 год исполнился в Даниила 11 стихи 1 и 4, и он представляет свидетельство о самом богатом президенте. Рейгану предшествовал худший на тот момент президент в истории. Картер оставил свой пост, не разрешив кризис ислама. 47 лет спустя Трамп в настоящее время разрешает проблему, оставленную Рейгану демократом Картером. Поскольку первый и альфа, Рейган был республиканцем, прообразующим республиканца при завершении и омеге, Трампу также необходимо было унаследовать кризис ислама, созданный предыдущим президентом-демократом, который по пророческой необходимости должен был быть худшим на тот момент президентом в истории. Обама, разумеется, исполнил все эти пророческие характеристики, как и Байден. Чтобы Рейган мог прообразовать последнего, он также должен был прообразовать не только восьмого, но и шестого. При этом лев от колена Иудина должен был управлять выборами, чтобы обеспечить последовательность неудачных президентов, предшествовавших Трампу в обоих случаях. Выборы являются пророческим путевым знаком, и 2026 год — это промежуточные выборы для президента, который есть восьмой из числа семи.
250-летняя линия Соединенных Штатов началась в 1776 году и достигает своей кульминации в 2026 году.
250-летняя линия 457 года до н.э. достигает своей кульминации в 207 году до н.э. между стихами 11 и 15, между битвами при Рафии и Паниуме. Рафия пророчески соотносится с заветом обрезания в 17 главе книги Бытие, а Паниум пророчески соотносится с заветом о 144 тысячах в 16 главе Евангелия от Матфея. 2026 год соотносится с 207 годом до н.э. между стихами 11 и 15, между Рафией и Паниумом, что также находится между Первым Заветом Бога с избранным народом и Последним Заветом Бога с избранным народом.
250-летние линии, оканчивающиеся в середине 207 года до Рахриса и 2026 года, соотносятся с 290-летней линией гонения, начавшейся, когда в 64 году сгорел город Рим. С этого времени в течение 7 лет некий странный человек возвещал жителям Иерусалима предостережение о грядущем разрушении. Когда наступил 70-й год и Иерусалим был разрушен, Церковь Божия была рассеяна, и они распространили Евангелие по всему миру. В то же самое время, когда Церковь Ефеса возвещала пятидесятническую весть о воскресении, началось гонение, представленное Церковью Смирной, ибо по пророческой необходимости эти две церкви должны были в течение некоторого времени идти параллельно. Павел был одним из вождей пророческой церкви Ефеса, однако он писал об обеих историях.
«Гонение, страдание, постигшее меня в Антиохии, Иконии, Листре, какие гонения я перенес, и от всех их избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». 2 Тимофею 3:11-12.
А.Т. Джонс выделяет период в 250 лет, начинающийся в 64 году и заканчивающийся Миланским эдиктом в 313 году. В течение этих лет гонение на народ Божий осуществлялось языческим Римом, однако в вести к церкви в Смирне указаны 10 дней, которые представляют собой самые жестокие гонения этого периода.
«Не бойся ничего, что тебе надлежит претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать некоторых из вас в темницу, чтобы вы были испытаны, и будете иметь скорбь 10 дней. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 2:10.
Тот период гонений, представленный императором Диоклетианом, продолжался 10 лет, начинаясь в 303 году и заканчиваясь в 313 году, когда правил император Константин Великий, как он будет править и ко времени Первого Воскресного Закона 321 года, и когда он разделил Рим на восток и запад в 330 году. 313 год был пророчески отмечен дипломатическим браком в Милане, когда император Константин, правитель Запада, устроил брак своей единокровной сестры Флавии Юлии Констанции с Лицинием, императором, который контролировал Восточную, или ту часть, которой вскоре предстояло стать Восточной, часть Римской империи. Этот брак был символически завершен, когда Константин разделил царство на восток и запад в 330 году.
250-летний период Нерона начинается с 7-летнего периода, который начинается и заканчивается осадой, прообразующей конец мира. В конце этого периода был ясно выраженный 10-летний период гонений. Этот период начался во дни Ефеса, затем охватил историю Смирны вплоть до церкви компромисса Константина, когда в 313 году наступила церковь Пергама.
Эти 17 лет, с 313 по 330 год, находят свою параллель в истории Рафии и Пания, где битву 217 года до Ноэ и битву 200 года до Ноэ разделяют 17 лет. В битве при Рафии Птолемей одержал верх, но к битве при Пании его уже не было в живых. И все же он царствовал 17 лет, с 221 года до Ноэ по 204 год до Ноэ. Три линии по 250 лет, связанные между собой тремя числами 17, вынуждают принять во внимание, что 313 год соотносится с 226 годом.
313 год был явственным переходом от гонения к компромиссу, тем самым обозначая 313 год как символ некоего изменения пророческого характера, прообразованного переходом от Смирны к Пергаму. Первый шаг был представлен дипломатическим браком, завершившимся разводом 17 лет спустя. Вторым шагом стал Первый Воскресный закон. Дух пророчества сообщает нам, что Воскресному закону предшествует постепенный, шаг за шагом процесс, включающий воскресные законы, которые предшествуют Воскресному закону, определяемому как принуждение вас соблюдать воскресение, а также преследование вас за соблюдение Божьей субботы седьмого дня.
Если читатель желает понять, какие силы будут приведены в действие в предстоящей вскоре борьбе, ему нужно лишь проследить свидетельства о тех средствах, которые Рим употреблял для той же цели в прошедшие века. Если он хочет знать, как паписты и протестанты, объединившись, будут поступать с теми, кто отвергает их догматы, пусть увидит, какой дух Рим проявлял по отношению к субботе и ее защитникам. Царские указы, Вселенские соборы и церковные постановления, поддерживаемые светской властью, были теми ступенями, посредством которых языческий праздник занял почетное положение в христианском мире. Первой публичной мерой, предписывавшей соблюдение воскресения, был закон, изданный Константином. 321 град, Парадовский ход. Этот указ требовал, чтобы жители городов отдыхали в достопочтенный день солнца, но позволял сельским жителям продолжать свои земледельческие занятия. Хотя по существу это было языческое постановление, оно приводилось в исполнение императором после его номинального принятия христианства. The Great Controversy, 573-574.
Миланский эдикт 313 года был тем царским указом, за которым последовали общие соборы и церковные постановления, поддерживаемые светской властью, были дальнейшими шагами. Это были последовательные шаги, приведшие к первому воскресному закону в 321 году. Одним из этих шагов являются церковные постановления, такие как соблюдение воскресения, поддерживаемое светской властью. Период 1888 года указывает на ряд воскресных законопроектов, внесенных в Сенат сенатором Блэром, которые так и не получили дальнейшего хода. Однако в той же исторической линии несколько штатов принимали принудительно вводимые на уровне штатов воскресные законы. Эти два свидетеля указывают на 313 год как на веху, где царские указы, подобно исполнительному распоряжению, обозначают переход в истории зверя Земли, которому предназначено заговорить как дракон.
Когда Соединенные Штаты заговорят как дракон, они становятся шестым царством библейского пророчества, и это происходит через то, что они говорят то же самое, что говорили в начале своего правления как шестого царства. В 1798 году Соединенные Штаты приняли акты об иностранцах и подстрекательстве к мятежу, которые прообразовали воскресный закон. Акты об иностранцах и подстрекательстве к мятежу 1798 года были третьим из трех шагов, начавшихся в 1776 году с Декларации независимости, за которой последовала Конституция в 1789 году. Эти три шага соотносятся с 313, 321 и 330.
776, 789 и 779 —
все это действия, которые определяются как говорение, ибо вдохновение сообщает нам, что говорение народа есть действие его законодательных и судебных властей. 313, 321 и 330 — все это вехи, связанные с Константином Великим. Конец древнего буквального Израиля, как северного, так и южного царств, символически представлен как развод, и именно это изображает 330 год. Развод между Востоком и Западом в браке, начавшемся 17 годами ранее, в браке Миланского эдикта. Ко времени воскресного закона Соединенные Штаты исполнят чашу своего испытательного времени и будут разведены с Богом в отношении своего пророческого предназначения, прообразом чего для древнего Израиля была земля, текущая молоком и медом. Вдохновение говорит, что за национальным отступничеством следует национальная гибель. Это происходит, когда Бог разводится со славной землей, что представлено 330 годом. От брака 313 года к первому в ряду усиливающихся воскресных законов в 321 году, к разводу 330 года. 776 соотносится с 313, 789 соотносится с 321, а 779 соотносится с 330.
330 также является исполнением 360 лет, прошедших со времени битвы при Акции в 31 году до нашей эры. Акций был третьим препятствием Рима и потому служит прообразом закона о воскресном дне, когда современный Рим покоряет свое второе и третье препятствие. На вехе 330 битва при Пании соединяется с битвой при Акции. Битва при Рафии в 217 году до нашей эры соотносится с украинской войной в 2014 году. Затем в 2015 году Трамп начал свою первую президентскую кампанию. В 2020 году оба рога зверя земного были умерщвлены. В 2023 году оба были воскрешены.
В 2024 году началось испытание оснований, а в 2025 году пророческий союз восьмого президента и его папского соответствия был ознаменован их взаимными инаугурациями.
Мы продолжим рассмотрение этих вопросов в следующей статье.